Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Мой собеседник, как в большинстве наших передач, человек, который приносит нам очень интересные, очень важные, серьезные книги про нашу веру, про богословие, философию, культуру, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич.
Здравствуйте.
Это вторая часть разговора про книгу Ричарда Бокома «Иисус и женщины». Первую часть вы можете слушать как в архиве вещания на сайте радио. Также вы можете зайти в группу «Книжное обозрение» на радио «Град Петров» ВКонтакте и находить там некоторые выпуски нашей программы «Книжное обозрение». Первую часть нашего разговора про книгу Ричарда Бокома «Иисус и женщины». Мы сейчас продолжим говорить про эту замечательную книжку, а также предыдущие выпуски нашей программы, которые были посвящены вот из последнего. Еще две передачи у нас были посвящены книге Олега Давыдова «Тринитарная истина бытия. Откровение любви». Это наш молодой современный отечественный богослов. В двух частях выходила беседа про эту книжку. Это большая книга, интересная. До этого была передача, которая посвящалась Константином Андреевичем трудам замечательного философа, тоже современного, Светланы Викторовны Месяц. И еще раньше вы можете найти передачи, которые посвящены книгам по патрологии, богословию святоотеческому. А до этого мы говорили о книге, которая очень интересно рассказывает об истории доказательств бытия Божия. Это была интереснейшая передача, посвященная вообще уникальному исследованию Стивена Дэвиса «Бог, разум и теистические доказательства». Очень хорошая книга, замечательная. Благодарна Константину Андреевичу, что он ее принес в программу «Книжное обозрение», про нее рассказал. Замечательный выпуск нашей программы. Еще расскажу о книге Эрнста Канторовича «Два тела короля». Это такое важнейшее исследование, которое совмещает в себе культурологию, историю, историософию, философию и богословие. Потрясающий труд, который сегодня очень важен, и мы сегодня все чаще слышим, как на эту книгу ссылаются самые разные сегодня исследователи. Еще раньше мы говорили про книги Светланы Александровны Конычевой. Вот, например, «Бог после Бога. Философская теология в постметафизическую эпоху». Там Константин Андреевич рассказывал про мысли современных теологов, куда движется современная богословская мысль. Это тоже мне показалось очень важным. Ну и другие какие-то выпуски вы также можете здесь найти. Например, говорили про книгу Юлии Латыниной «Иисус. Историческое расследование». Наверное, продолжим говорить про этого автора в следующих выпусках. Ну вот еще какие-то предыдущие выпуски программы «Книжное обозрение» можете сами найти либо в архивах «Радио Град Петров», либо в группе «Книжное обозрение» ВКонтакте. А сегодня, я напомню, вторая часть беседы про замечательную книгу Ричарда Бокома. Тема интересная – «Иисус и женщины. Роль женщины в общении Иисуса и в первоначальном христианстве». И во второй части беседы я еще раз все-таки напомню про то, что книги, о которых мы говорим, в основном – это книги, которые не просто рождаются в научной среде, в культурной среде, в среде мысли своего времени, но и читаться они должны тоже в определенной среде. Вот просто так, как некоторые думают, вот дайте нам список книг и все, мы все получили. Так не получится. Книги и читаются читателями, так же, как и пишутся авторами, в определенной среде. А для того, чтобы книга была прочитана в определенной интеллектуальной среде, конечно, нужно в этой среде находиться, общаться. А самый простой, но и одновременно самый трудный, как обычно бывает в христианстве, путь – это образование. Сегодня каждый человек, взрослый, состоявшийся, уже имеющий образование, может пойти учиться. А вот мы рекомендуем идти учиться в Петербурге, в Институт богословия и философии, на двухгодичные курсы по разным направлениям. Например, замечательное направление – это богословие. Другое направление – это культура, культурология, и есть философия, есть христианское искусство. Это все сегодня действует в Петербурге, в Институте богословия и философии. И вот там вы можете вместе с преподавателями, с вашими собратьями, студентами читать книги, обсуждать книги, узнавать об этих книгах и впитывать их на совершенно другом уровне, чем как человек, который читает книгу, как говорят, учится самостоятельно. Знаете, самостоятельно учиться – это так же, как самостоятельно лечиться. Вот какая разница, если вы в какой-то многопрофильной клинике, например, исследуете свое здоровье, поправляете его, или вы то же самое получаете образование в научной среде или сами по себе. Это относится ко всем книгам, о которых мы говорим, о более простых, о более сложных. Все равно всему нужна своя среда. Итак, чтобы пойти учиться в Институт богословия и философии, прежде всего нужно зайти на сайт института, набираете в любом поисковике «Институт богословия и философии» или же просто адрес сайта ibif.ru, и там вся информация про курсы дополнительного образования по направлениям культурология. А это важнейшее направление. Нет ничего страшнее, чем христианин без культуры, без знания культуры, без понимания культуры, без ее научного прочувствования. Вот так бы я сказала. Это ужасно. Вы знаете, вот есть люди, которые изучали богословие, они могут остаться на том же уровне человеческого развития и духовного, и интеллектуального, как люди, не изучавшие. А вот люди, изучавшие культуру, это уже другие люди. И как вы, наверное, уже слышали в передаче, где я брала интервью у ректора Института богословия и философии, выдающегося современного культуролога Петра Александровича Сапронова, вот там звучала эта мысль, что сначала человек должен получить навыки знания культуры, культурологии, а потом приступать к богословию. Вот это правильно. Хотя никто не запрещает вам делать и наоборот, как говорится, здесь свобода. Итак, мы будем говорить о книге, посвященной библеистике «Иисус и женщины. Роль женщин в общении Иисуса в первоначальном христианстве». Автор Ричард Боком. Это вторая часть беседы. И мы уже с вами, кто слышал прошлый выпуск программы «Книжное обозрение», знаем, что Костин Андреевич высоко оценил этого автора. Это его вторая книга. Первая его книга называлась «Иисус глазами очевидцев». А вот про женщин такая тема очень интересная. И я попрошу Костина Андреевича продолжить делиться своими впечатлениями от этой книги.
Здесь надо уточнить, что вторая книга, вышедшая по-русски. Да, здесь берется самый ранний период, это буквально первое поколение христиан, это времена апостолов, и среди апостолов мы встречаем, или в апостольском окружении мы встречаем женщин. Здесь некоторая неопределенность, которая, наверное, всем известна, кто читал Евангелие, кто читал синоптические Евангелия, Евангелие от Иоанна. Женщины упоминаются. Но, в общем, мы даже при углубленном чтении Нового Завета, внимательном чтении, как-то все-таки очень смутно себе представляем, ну, разве что за исключением Марии, Матери Иисуса, Марии Магдалины. Очень неопределенно себе представляем женщин из вот, апостольского круга, женщин среди апостолов. Конечно, богослужение нам здесь подсказывает, в общем, некоторые указывает и на ключевые моменты евангельской истории, в которых участвовали женщины. Все мы знаем про жен мироносец и роль женщин в вести о воскресении. Но даже вот этот очень значимый и важный эпизод, когда женщины стали апостолами для апостолов, он, в общем, является лишь эпизодом. И далее уже свидетельство о воскресении, которое от женщин передалось апостолам, этот эпизод яркий и значительный, в общем, затмевает в нашем сознании. Боком раз за разом концентрирует наше внимание на этих кратких, но очень значительных эпизодах и помогает нам, опираясь, в общем, на научную эрудицию и достаточно изощренный научный метод, вот из тех крупиц сведений, которые до нас дошли, он, впрочем, достаточно убедительно объясняет, а почему так мало об этих женщинах известно, почему так редки упоминания о них. Хотя их роль, учитывая, вот, например, опять же, эпизод «Вести о воскресении», их роль так важна. Не вдаваясь в подробности, сам отвечу на этот вопрос. Несмотря на то, что роль женщин в апостольском движении, роль женщин в окружении Иисуса Христа была очень большая и важная, и в свидетельстве раннем, в ранней христианской проповеди, но все-таки обычаи и традиции патриархального и иудейского, и греко-римского общества, они препятствовали, в общем, более подробному увековечиванию и сохранению памяти о них самих и о их служении. То есть раннехристианская практика заходила в признание равенства, ну, назовем это так, в таком социальном плане это обозначим, равенство мужчин и женщин в деле служения и проповеди Христа распятого и воскресшего. Так вот, здесь христиане шли гораздо дальше тех традиций, тех представлений о роли женщины, которые существовали вот в тех патриархальных обществах, в которых проповедовалось Евангелие. Христианство здесь было чем-то совершенно новым, революционным. Мало того, для более поздних авторов это странная, на взгляд, опять же, среднего обывателя, даже христианина. Роль женщины, она была непонятна, и позднейшие комментаторы пытались ее, ну, надо сказать, прямо преуменьшить, что стоит вот эпизод с апостолом Юнией из послания к римлянам, которое обращается апостол Павел, который упоминает, вот, которую переделали позднейшие переписчики и комментаторы, переделали ее из женщины в мужчину, и даже придумали такое имя, которое было вроде бы мужским, ну, похоже на это женское имя, хотя такого мужского имени нет. Ну, во всяком случае, оно не фиксируется. А вот женское имя Юния достаточно распространенное. То есть это предрассудки того времени. Предрассудки никак не связаны ни с религией, ни с Евангелием, а связаны просто вот с тем культурным контекстом, в котором существовало христианство, вообще существовала и развивалась раннехристианская традиция. Вот это очень важно. Это важно еще нам потому, что, в общем, у нас в нашей русской традиции, особенно последних там 100 лет, именно женщины оказались главными хранителями, защитниками и, в общем, участниками христианства.
Вы знаете, вот это замечание очень верное, глубокое, благодарное, такое евхаристически благодарное к женщинам в русском православии, которые в 20 веке вынесли на своих плечах веру, передали своим внукам, многих из них сделали прекрасными христианами. Все-таки нельзя вот так вот все это прекраснодушно только подавать, потому что прекрасные женщины, которые действительно тайно крестили внуков, оставляли им ранние-ранние детские впечатления о горящих свечах, о священниках, о прекрасном богослужении храмовом, о первом чувстве Бога. Потом эти дети попадали в детский садик, в школу, становились пионерами, комсомольцами, вступали в коммунистическую партию, были активистами, партийными работниками, строителями коммунизма. А потом вдруг вспоминали раннее-раннее детское впечатление, когда старенькая бабушка отвела ребеночка, может быть, 2-3 лет в храм, и они приходили к Богу после всего. Но не забудем и других женщин, которые, сами будучи комсомолками, с 10 абортами, приходили потом в конце жизни в церковь, потому что они были отринуты своими детьми, оставшись одинокими, стояли в храме и рычали на входящих «Куда без платка?» и так далее. Понимаете, женщины ведь разные бывают. Ведь если мы говорим о роли женщин, то есть эта роль не только положительная. Я хочу о чем сказать. Если роль большая, если миссия, возложенная Богом на женщин в христианстве, огромная, то она может быть как сверхположительная, так и сверхотрицательная. И вот именно в истории русского православия в 20 веке мы увидели как и первый случай, так и, к сожалению, второй. Поэтому как спасители наши женщины и бабушки русской церковности, так и ее могильщицы. Не будем и об этой ответственности тоже забывать. Потому что вот, действительно книга Бокома воспевает роль женщин в христианстве. Она просто на высоком богословском библейском уровне, библейском исследовании вычленяет, выносит вот все эти фрагменты, тексты, посвященные женщинам и даже написанные женщинами, их речения апостольские, миссионерские. Да, здесь Боком такое авторское тоже исследование не делает. Но не будем забывать, что все-таки есть и другая сторона, и нельзя ее отрицать.
Да, все-таки мы здесь, может быть, экстраполируем события далекого прошлого на современность, потому что о том, что там было в 20 веке, всем хорошо известно, всем интересующимся. И, в общем, вот то, что вы сказали, это, ну, достаточно известные и очевидные вещи.
Просто мы, как русские люди, даже в разговоре о Библии, мы обязательно ставим что-нибудь и о России. Давайте закончим с Россией, перейдем обратно к Евангелиям.
Да, отличие здесь в том, что там-то в библейских свидетельствах этого очень мало, и, в общем, роль женщины вроде бы незаметна, а Боком открывает вот этот неизведанный материк роли и значения женщин в раннем христианстве, роли и значения женщин в окружении Иисуса Христа.
Что вам, может быть, в его исследовании, тоже довольно большая книга, показалось особенно примечательным?
Здесь можно разделить, что показалось важным и что показалось интересным, потому что иногда в научных книгах книжках самое значимое, одновременно и максимально скучное. В общем, а то, что можно назвать самым интересным, это с научной точки зрения, ну, едва ли не сомнительно. Вот в данном случае Боком какие-то вещи очень точно прорабатывает, и там вот можно найти всякие сравнительные таблицы очень полезные и всякий другой научный материал, который, в общем, с некоторой научной строгостью и принципиальностью предлагается и излагается. А есть вещи, которые можно назвать такой, ну, почти околонаучной беллетристикой. Ну, в частности, он говорит об одной женщине из окружения Иисуса Христа, которую звали Иоанна. Это все материал, взятый из Евангелия от Луки, она там только два раза упоминается, но в таких значимых фрагментах. Иоанна упоминается как жена некого Хузы, а Хуза этот является домоправителем Ирода. Далее Лука пишет, что от ее, в частности, имения питались апостолы, то есть она, можно понять, содержала, но не только она, а одна из женщин, содержавших апостолов. То есть понятно, что апостолы уже не занимались своими ремеслами, которыми они занимались до призвания, они не работали. А это значит, что кто-то должен был их кормить, одевать, мало того, кто-то должен был помогать их семьям. Вот это как-то нам не очень приходит в голову, когда мы читаем Евангелие, а кто же это, в общем, все за это платит? Хотя можно понять, что живут они очень аскетичной жизнью, но даже эта аскетическая жизнь все-таки предполагает, ну, достаточно значительные средства. Накормить, одеть 12 человек, по меньшей мере 12, это достаточно вливается в крупные расходы. И вот Боком, можно сказать, расследует, очень скрупулезно расследует, тут же такая-то Иоанна, жена этого Хуза, и вообще как этот Хуза, будучи домоправителем Ирода, здесь имеется в виду Ирод Антипа, конечно, а не Ирод Великий, как этот Хуза ее вообще отпустил, и как она может распоряжаться средствами, находясь не дома, а в общем по таким патриархальным обычаям, что совершенно понятно и нам, жена должна быть дома, заниматься хозяйством, а здесь она странствует вместе с учениками Иисуса, снабжает их средствами. Как это, в общем, Хуза это допустил? И кто он вообще такой? Такая центральная часть исследования, где он очень подробно исследует, как это вообще возможно. Здесь интересное исследование касательно имен, то есть вообще, а были ли Хузы? Это тоже особенно не приходит в голову, но, в общем, людям неподготовленным, не связанным с библейскими исследованиями. Но исследование имен, частота имен, где эти имена, в каких, в общем, местах Палестины использовались, и насколько они были распространены, это тоже важная часть вообще библейского исследования. Как вот топонимика исследуется библейская, так и вот имена встречающихся в Священном Писании героев, персонажей. Далее, вот почему я сказал, что это такая интересная, но, может быть, не строго научная часть, вот это-то как раз с большой подробностью, ну и доказательностью он расследует, давая вот такой материал сравнительный, сопоставительный, кто мог бы быть этот Хуза, и что вообще значит домоправитель, насколько значительна эта должность, кто такой вообще Ирод Антипа, и как, в общем, он связан, оказывается, через, в частности, этого Хузу и Иоанну с движением апостолов, с окружением Иисуса Христа. А далее вот уже идет такая некоторая научная беллетристика, потому что он, ну, пытается перебросить от этой Иоанны такой вот мостик, ну, из предположений и гипотез, к вот той Юнии, которая появляется в послании к римлянам апостола Павла. Юния и Андроник, то есть два апостола, о которых очень комплиментарно говорит апостол Павел, как вот о таких идеальных апостолах, можно сказать так. Ну и Боком, в общем, дает понять, ну, не то чтобы он это доказывает, но создает такую гипотезу, согласно которой Юния и есть эта Иоанна, которая своими средствами поддерживала апостолов и была свидетельницей проповеди Иисуса Христа. Фактически она была одной из апостолов.
Это научная теория Ричарда Бокома как библеиста. Это было в разделе «Самое важное» или «Самое интересное»?
Нет, это было «Самое интересное».
Самое, а «Самое интересное». Важное» давайте.
Пожалуй, самый важный материал, он не представляет, не несет в себе никакой сенсации. Он является просто вот как по известному высказыванию, что всякая новая научная книга, ну, исследование или научная теория, это то, что называется карлик на плечах гигантов. То есть сама по себе даже очень такая профессиональная и детальная научная работа является, ну, таким минимальным дополнением к тому, что уже было кем-то сказано.
Но автор еще и пересказывает те достижения, которые до него были. Он до нас доносит?
Ну, да, все он пересказать, конечно, не может. Он только в своей сфере. Надо сказать, что женщинами интересовались в Новом Завете. И до него он на эти исследования указывает. Ну, в общем, он их признает недостаточными. Вот отчасти их критикует, отчасти их выводы принимает. То есть вот в этой работе-то как раз он может быть и один из на нынешнее время, один из таких вот авторитетов, к который не стоит как карлик на плечах каких-то гигантов. Наоборот, он сам как гигант готов подставить плечо будущим карликам, которые на него вскарабкаются. Но вот это все-таки общий уровень вот этой библейской науки, новозаветной науки, он здесь представлен. Опять же, может быть, не профессионал, человек, который, в общем, этим не занимается исключительно и только этим, он себе и представить не может, как это все выглядит, ну, то, что называется на самом деле, глазом профессионала. А вот такой непрофессионал, обычный читатель, он действительно видит такую очень плотную научную работу. Она иногда некоторую оторопь, наверное, внушает читателю именно вот этой своей последовательной скрупулезностью и вот некоторым таким научным педантизмом. Вот это, наверное, самое значимое, поскольку действительно выяснить вот в этих разрозненных упоминаниях, кто есть кто, потому что в разных Евангелиях женщины названы разные, то есть иногда мы знаем количество, но не знаем всех имен, скажем, женщины, которые находились у креста, женщины, которые были свидетельницами воскресения Иисуса Христа, и как-то сопоставить и понять, а почему одни евангелисты одних упоминают, других не упоминают, почему евангелисты одних называют так, а других иначе, почему разные имена. Вот это, пожалуй, самая такая, ну, скучная для читателя, который хочет узнать что-то такое интересное и действительно сенсационное, но вместе с тем, как кажется, это такая самая ценная часть работы.
Потому что... Но она фактическая. А вот скажите, сегодня очень популярны у православных и издаются, ну, конечно, не миллионными тиражами, но если разные наименования сложить, то миллионными тиражами различные, знаете, как говорят, уже не проповеди, а просто такие отвлеченные размышления обычно на тему, как хорошо быть христианами, как хорошо быть православными. А вот научные труды как-то издаются гораздо меньшими тиражами. Там, где есть фактологические, фактические научные исследования, скажем, вот собственные тексты Священного Писания, богословские книги. Вот все-таки человек, который читает такую книгу, которая научная книга, он может сделать еще какие-то, ну, более отвлеченные выводы для своей жизни, для своего христианского опыта. Из этой книги можно какие-то все-таки сделать такие выводы?
Я думаю, что такие выводы можно сделать из любой научной книги, потому что чем хороша наука, она, может быть, для кого-то плоха, тем, что она учит критическому мышлению, она учит мыслить. И даже когда мы вроде бы имеем Священное Писание, то есть, в общем, откровение Бога, которое, правда, людьми записано, воспринято и записано, то даже в этой ситуации наука помогает нам гораздо полнее понять, что, собственно, сказано, как и почему, чем если мы вот в таком исключительно нравоучительном уровне воспринимаем Священное Писание. Потому что все-таки всякого рода вот такая, ну, так сказать, нравственная прагматика связана со своим временем. А здесь делается попытка осуществившаяся и, можно сказать, удачная, все-таки понять аутентичный, изначальный смысл и событий, и всего того, что содержится в новозаветной проповеди, в раннехристианском движении, в раннехристианской общине. Вот это, пожалуй, то, что ценно. Это ценно, конечно, для современного человека, потому что древний человек в средние века, например, так не мыслили, в общем, не стремились, насколько можно понять, не стремились именно к такому аутентичному пониманию, аутентичному прочтению, не стремились восстановить контекст, да, в общем, и особых возможностей это сделать. И не было, их было мало, а сейчас в распоряжении ученого максимальный круг источников и свидетельств, к услугам ученого материалы археологии. Конечно, в древности ничего этого не было.
А вот смотрите, Евангелие и женщины, апостольские послания и женщины. Уже боком указывает, что даже в апостольских посланиях по-другому понимается роль женщин, чем в Евангелиях. Он говорит об этом, потому что трудно было апостолам, которые писали свои апостольские послания, переступить через традиции и обычаи своего времени, хотя это, очевидно, противоречит со словами Евангелия. А как же современный мир, где роль женщины настолько изменилась, что, казалось бы, никакие уже реалии 2000-летней давности сюда просто неприложимы? Есть ли это евангельское слово к современным женщинам по мысли Бокома? Говорит ли он об этой проблеме? А потому что, ну, допустим, такие фразы, которые сегодня нам иногда говорят, да, про домострой, про женщина в храме да молчит и так далее. Вот смотрите, написано и так далее. Ну, отсюда идет, конечно, ущемление женщин в образовании. То есть, что мы сегодня видим? У нас церковь, если вкладывает какие-то усилия, то в мужское образование. Что это такое? Это духовная семинария, академия, где мужчины учат на священников. Это не просто дискриминация женщин в постижении Христа, учреждаемая самой церковью. Это вообще какая-то вещь, которая приводит к печальным последствиям. Необразованная женщина – это...
Страшная сила.
Да, я хотела сказать, что это плохо и ущемление, но это еще и страшная сила, потому что действительно встречает в храме прежде всего женщина, приходящих туда, ну и вообще женщины много делают в церкви. Но вообще женщина передает в семье традицию христианскую. И вот необразованная женщина, а здесь как бы сама церковь, она все богатство интеллектуальной, церковной традиции богословской предлагает исключительно мужчинам. И другие тоже вариации, которые мы здесь видим, когда сегодня в связи с тем, что мы знаем, в 20 веке мужчины были выбиты, репрессии, войны, оставались только женщины, и признают сегодня антропологи, историки, психологи, что больше выжило генетически активных женщин. Мы видим, что женщины сегодня выходят на первый план в разных активно действующих пластах общества, а мужчины, они как бы пассивны. Мы видим, что именно многие женские движения спасают ту или иную очень важную для социума тему. Женщины активно действуют индивидуально и активно объединяются, учреждают разные начинания в самых разных сферах жизни общества и в церкви в том числе. Вот посмотрите, например, в новостях, если мы рассматриваем какую-то общественную инициативу, выдающуюся, например, социальное служение. Большинство успешнейших социальных проектов учреждены и руководимы женщинами. Этим церковь гордится, этим она отчитывается, в том числе перед государством, говорит, смотрите, мы полезные и так далее. А слово евангельское к женщинам, получается, именно в культурном плане устарело. Вот на эту тему Богом что-то говорит, если к женщинам евангельское слово, которое современные библеисты заново прочитывают, заново открывают.
Не очень понимаю, что значит слово, евангельское слово к женщинам, наоборот.
Женщины, да, молчат в храме, вот евангельское слово к женщинам.
Это все-таки одно из посланий апостола Павла.
Ну, новозаветное слово к женщинам.
Да, которое тоже здесь. Об этом разговор отдельный и особый. Насчет послания апостола Павла и вот его истинного или мнимого женоненавистничества.
Об этом Боком тоже пишет, об апостоле Павле, его взгляде на женщин.
Да, он пишет, но, в общем, он скорее говорит о именно вот апостолов из 12, из ближайшего окружения Иисуса Христа. Вот он на этом сосредотачивается. То есть здесь написано и о раннехристианской вроде бы традиции, но привлекает этот материал лишь время от времени, на нем не сосредотачивается. Здесь другая ситуация, вот ее надо понять, ее новизну, потому что Боком видит вообще в факте вот этого женского служения, которое представлено в Евангелии, а он настаивает на том, что здесь мы видим чуть ли не первый и вообще исключительный вообще во всей древней письменности, не только в христианской, вообще древнего мира, факт выхода женщины на передний план. И это следствие в значительной степени самой проповеди Иисуса Христа.
То есть уже в Евангелиях женщины выходят на первый план, это да, мы вот, читаем в тексте.
Да, Боком пытается доказать, что то немногое, что осталось, это отголосок, иногда очень робкий, последующий традицией, смягченный или вообще вычеркнутый из истории, отголосок очень большой роли женщин в раннехристианской общине и в вообще движении, которое возникло вокруг Иисуса Христа.
То есть текст не мог скрыть то огромное значение женщин, которое было в евангельской общине.
Да,
настолько
да.
оно было велико, хотя авторы текста старались.
Да, да. Ну, непонятно, насколько авторы старались, или те материалы, которые евангелисты получили, они же, мы знаем, что все евангелисты, они не были из числа 12, кроме Иоанна, но здесь это тоже мы оставляем за скобками, насколько соответствуют имена, традиционные имена евангелистов, действительно тем апостолам, которые, как, например, Иоанн или Матфей, которые были свидетелями земной жизни Иисуса Христа и, в общем, были его современниками. Это ладно. Но те материалы, а мы знаем, что синоптики черпали свои сведения о жизни Иисуса Христа из одного источника, ну вот так называемый логику, Иоанн из каких-то других источников. Сейчас, это, в общем, этот подход еще он усложнился. Вот. Но понятно, что их тексты – это производные от других текстов. Это не запись рассказа свидетеля, не рассказ из первых уст полученный, а основа – уже готовые свидетельства, уже готовые свидетельства кого-то, кого мы не знаем. И вот в этих уже готовых свидетельствах часто роль женщин уменьшена. И можно понять, и Боком это реконструирует, что она именно уменьшена, что она была больше. И даже стремление, сознательное стремление, в общем, как-то женщин заткнуть, не могло быть доведено до конца просто потому, что это невозможно было сделать.
То есть Евангелие сегодня современнее для нас, чем оно было даже для христиан 1-2 века?
Ну, оно для них было настолько современно, что они, в общем, эту современность принять не могли. Не могли многие принять эту новизну, которая, например, заключалась, в общем, в том, что ну, в библеистике, и Бог, в общем, эту мысль тоже развивает, в библеистике называется изменение статуса. То есть проповедь Иисуса Христа, она заключала в себе момент какой, что последние станут первыми. То есть все изменится. Власть имущие будут лишены власти, безвластные окажутся у власти, ничтожные возвысятся, великие унизятся, мудрые будут посрамлены, а вроде бы глупые, неразумные, необразованные возвысятся. Вот это изменение статусов касалось и изменения ну вот, гендерных ролей. То есть в патриархальном обществе, понятно, все решает отец-мужчина, глава семьи, вот, а женщины ему подчиняются. Но весть Иисуса Христа о том, что последние станут первыми, они касались этого изменения, что главенствующая роль мужчины, но если вообще не будет упразднена, то во всяком случае ему придется сильно подвинуться для того, чтобы в патриархальном обществе вот произошла эта перемена, которая является ну, таким преддверием того, что будет в царстве, да. В царстве все будет иначе, в царстве Бога, все, что иначе, что здесь, в нашем царстве земном, царстве мирском, царстве мира сего.
Вот я еще благодарна этой книге Ричарда Бокома «Иисус и женщины. Роль женщин в общине Иисуса и в первоначальном христианстве» за акцентирование вот такой темы в библейских исследованиях. Это сравнение богословия Евангелия и богословия посланий апостольских. Дело в том, что он вот в рамках своей темы «Женщины в Евангелиях» акцентирует этот вопрос, насколько уже сами апостолы, ну, не скажем, изменяли Евангелию, но, по крайней мере, старались объяснить своей пастве, что надо быть осторожнее, надо как-то не выглядеть слишком скандальными вот для этого мира, чтобы никого не искушать, выглядеть более приличными, как-то приглушать евангельскую весть, не делать ее радикальной, не делать заявления Христа категоричными, какими они были на самом деле, не шокировать мир, чтобы как-то вот, ну, скажем так, делать удобнее вхождение в христианскую общину новых членов. Вот это же апостолы говорят прямым текстом. Давайте вот как-то вести себя так, чтобы приемлемыми быть. Ну, в том числе в вопросах положения женщин. Хотя в Евангелии мы читаем другое.
Да, причем что вопрос положения женщин, он не казался многим центральным. То есть одно дело, когда речь идет о каких-то более важных, как это оказалось, вопросах, а другое дело вопрос там, гендерного равенства или большего значения женщин в обществе. Это оказалось такой как бы периферией, потому что в общем-то, это относится, ну, как бы к отношениям между людьми, а не отношениям, например, человека и Бога. То есть
ну,
отношения
да.
человека и Бога, они сохраняли в проповеди апостолов свою новизну и радикальность, а вот такие вроде бы периферийные вопросы, была склонность решать их традиционным образом.
Ну да, и когда есть весть «Христос воскрес», то каково положение женщины в христианской общине, как бы уже какая-то ерунда.
Ну, да, это касается а то, положение что... женщины, положение рабов, например.
Тоже не меняли отношение к рабам, пусть
да,
раб это... остается рабом.
Да, да, это есть у апостола Павла такой странный момент. То есть, с одной стороны, он там пишет, что раб тоже христианин, и, в общем, никакого рабства в принципе не должно быть, особенно если ты, ну и особенно, и в первую очередь, если ты христианин, и рабы тоже у тебя христиане. Но это, в общем, невероятная ситуация. Вот, а потом вроде бы в других посланиях своих, как известно, апостол Павел, ну, иначе этот вопрос решает.
То есть... Некоторые даже исследователи говорят, что это не Павел написал.
Да, есть и, так, и такая точка зрения, что...
Потому что слишком разные мнения у одного человека.
Ну да, да, это такой показатель, что не может человек так резко менять свое мнение, причем, в общем, тоже это не какой-то проходной вопрос, а достаточно важный и существенный, потому что он тоже касается вот этой перемены ролей. Ролей. Последние станут первыми.
Ну да, вот когда мы говорим, что весть Христос воскрес, она настолько важна, что это не значит, что все остальное ерунда, живите как живется. А это означает, что и все остальное должно претерпеть преображение.
Да, все остальное претерпевает изменения, и раннехристианская община была таким местом, которое, таким социумом, который должен жить именно по законам по законам Царства Божия, а не Царства мира сего. Вот это как раз и предопределяло вот ту новую роль женщины, которая утверждалась Евангелием и которая в значительной степени и раннехристианскую традицию характеризует, потому что раннехристианские общины часто там огромную роль играли женщины. И, в общем, поздние свидетельства тоже об этом говорят, типа Цельса, с которым Ориген спорил, который над христианами смеялся, что где там у них все женщины управляют. Ну, можно подумать, что это за общины такие, да. Ну, кто такие женщины? В общем, глупые, необразованные, в общем, взбалмошные существа, которым самим нужен руководитель, а здесь они еще чем-то руководят. Ну,
это критик христианства, говорил Цельс.
Да, да, это говорил Цельс. Ну, в общем, курам насмех. Вот, но... То есть он владел некоторыми сведениями о том, что действительно происходило. Может быть, он их сам как-то искажал и неправильно интерпретировал, но факт остается фактом. Мало того, можно здесь вспомнить всякие раннехристианские богословские тексты, в частности, например, пастырь Ерма, очень древний авторитетный текст, где тоже... Ну, вот роль женщин значительна в этом произведении. Там даже сама церковь имеет такую женскую персонификацию. И, в общем, она учит, и она наставляет вот главного героя, это вот Ерма. То есть то, что женщина учит, то, что она там вначале даже его учит со специальной такой кафедры, то есть как вот учитель, настоящий профессор, наставник, епископ, даже можно сказать.
Это христианский текст какого века?
Видимо, конца первого, начала второго века.
Подробнее об этом богословском христианском тексте вы рассказывали в цикле лекций на радио «Град Петров. Экклезиология». Кому интересно, скачивайте этот цикл на сервисе скачиваний. «Экклезиология», автор Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, где он и читает соответствующий курс богословия церкви «Экклезиология». А там вот об этом тексте подробнее рассказано, он разбирается. Получается, что в первые века никого не шокировало, что женщина учит, и это попадало в богословские тексты.
Ну да, конечно, здесь можно сделать ссылку на то, что это такая символическая фигура, что это не совсем женщина, а некоторое олицетворение чего-то, каких-то идей, имеющие женский облик.
Ну, как, например, Христос, юноша, отрок, ну, то есть просто мальчик учил примерно в возрасте там где-то таком отроческом.
Ну, это действительно есть эпизод в Евангелиях, и он действительно был юношей, а вот здесь, когда вся церковь, вся полнота церкви представлена в образе женщины, это все-таки нечто другое. И таких, в общем, текстов достаточно много. То есть церковь как новая Ева, тогда как Иисус – это новый Адам. Вот это такая устойчивая богословская мысль, которая, ну, понятно, какой-то традиционный есть здесь вариант их взаимоотношения, как брак и, соответственно, все последующее и сопутствующее, да. Вот, но здесь важно обратить внимание на то, что эта роль образа для всего церковного сообщества дана женскому персонажу, или точнее женский персонаж, олицетворяет церковь, это, в общем, уже нечто значимое и само за себя говорящее. Ну вот, соответственно, христианская традиция на уровне богословия, на уровне практики церковной, настолько, насколько это подлежит реконструкции и выявлению, была достаточно велика, и боком, в общем, раз за разом, сюжет за сюжетом, в общем, эту роль проясняет, и действительно показывает, что вот такие патриархальные предрассудки, как иудейской, так и греко-римской среды, греко-римской культуры, они христианством были отвергнуты, они были переосмыслены, и они, в общем, открыли совсем новую перспективу и в сфере религиозной, и в сфере культуры, которая, конечно, уже за границами книги Бокома. Боком это ничего не разбирает, но, в общем, мы здесь видим этот самый исток, что очень интересно и поучительно всем, в общем, тем, кто стремится полнее, поглубже, в общем, узнать свою веру, понять Священное Писание. Тем более, что Боком, в отличие от многих других исследователей Нового Завета, человек, насколько можно понять, достаточно религиозный. Много библеистов сейчас в современных условиях, даже очень дельных и эрудированных, и выдающихся, это люди нерелигиозные, это люди секулярные, едва ли не атеисты. Поэтому Боком здесь нашему сердцу мил и близок, потому что он и ученый, он одновременно и христианин. Соответственно, это такой вот религиозный христианский взгляд вместе с тем, а не только взгляд ученого, для которого факт превыше всего, здесь еще есть и собственное отношение, которое скорее приносит пользу, чем вред в исследовании столь, в общем, существенных и важных подробностей новозаветной истории.
Итак, мы говорили о книге Ричарда Бокома «Иисус и женщины. Роль женщин в общине Иисуса и в первоначальном христианстве». Перевод на русский язык Холмогоровой. Благодарны переводчику мы, конечно.
Переводчик тоже женщина и, в общем, хороший профессионал. Некоторые книги английские она перевела. Вот она переводила Флоровского на русский язык. Вот то, что я сейчас как раз вспомнил. И многие другие книги богословской тематики. Вот большое спасибо.
И теперь книга, появившаяся на русском языке, ну, конечно, она и на языке оригинала также, является обязательной для всех, кто в своем исследовании обращается к теме роли женщин в Евангелии, роли женщин в раннем христианстве. Вот это исследование Ричарда Бокома теперь в любой библиографии, любой работы на данную тему является обязательной. Рекомендуем эту книгу всем интересующимся. Ричард Боком «Иисус и женщины. Роль женщин в общине Иисуса и в первоначальном христианстве». Завершая вот ту тему, с которой мы начинали вторую часть нашей беседы, к современности нашей отечественной, проблемах роли женщин в русском православии сегодня со всем советским и постсоветским наследием в этом вопросе, о чем говорили в прошлой части нашей беседы. Ну, мне хочется сказать, что, конечно, чтобы женщина была достойным членом христианской общины современной, это должна быть образованная христианка прежде всего. И вот здесь, мне кажется, нужно вспомнить еще одну женщину. Это удивительный случай, когда именно женщина делает в этом вопросе очень много. Мы обычно ждем в церкви от мужчин вот таких шагов. И вот здесь мне хочется вспомнить роль еще одной женщины, нашей современницы, Елены Михайловны Гундяевой, проректора по культуре и заведующей регенским отделением Санкт-Петербургской духовной академии. Елена Михайловна – это сестра нашего святейшего патриарха Кирилла. Роль этой женщины огромна. Мне кажется, это сегодня единственный человек, который в богословском и духовном образовании, в духовных школах ставит задачу обучать женщин так же хорошо, как обучаются на мужских кафедрах, потому что, к сожалению, вот то, что я говорила в прошлой передаче, наша церковь традиционно предлагает серьезное христианское образование только мужчинам, потому что мужчины идут учиться на священника, в семинарию, в академию, там учатся священники, будущие священники, действующие священники. Это только мужчины. Женщины куда могут пойти именно в церковных учебных заведениях? Они могут пойти на регента и на иконописца. А что у нас регенты и иконописцы получают? Они получают, ну, грубо говоря, ремесло. Церковное, но ремесло. А вот Елена Михайловна Гундяева, она стала давать этим молодым студенткам духовных школ настолько хорошее образование именно в сфере культуры, насколько это возможно сегодня в современности. Ну, можно привести пример, что культурологию по приглашению Елены Михайловны Гундяевой в Санкт-Петербургских духовных школах преподает Петр Александрович Сапронов, ректор Института богословия и философии, один из крупнейших современных культурологов. Вот на таком уровне у нас будут обучаться наши будущие регенты и иконописцы женского пола. Вот я хочу вспомнить удивительный факт, который меня просто поразил в самое сердце, когда по одному из центральных каналов телевидения России, по-моему, это была «Россия-1», когда совершалось историческое событие воссоединения Русской Православной Церкви за границей с Московским Патриархатом, был показан огромный фильм, чуть ли не 2 часа, посвященный этому событию, и таким художественным рефреном на протяжении всего фильма, рассказывающего историю зарубежной церкви российской, шла история написания иконы, которую патриарх Алексий дарил митрополиту Лавру, и это была икона новомучеников. И вот создатели фильма брали интервью у девушек, женщин, иконописцев, которые эту икону создавали для этого, ну, величайшего события церковной истории нашего времени. И что эти иконописцы, эти женщины, там целая такая артель, которые создавали эту громадную, грандиозную икону, символическую, ну, историческую, что они могли сказать про свой труд? Знаете, вот такого низкого уровня именно культурной, исторической, богословской, вероучительной речи о создаваемом произведении церковного искусства об иконе не ожидалось. Вот не ожидалось. Еще раз хочу выразить признательность как раз Елене Михайловне Гундяевой, которая образование на высоком уровне старается дать и женщинам. Женщины могут пойти учиться в учебные заведения, которые позволяют изучать богословие женщинам на таком же высоком уровне, на котором и мужчины могут его изучать. Есть в Санкт-Петербурге Институт богословия и философии, которому уже скоро, наверное, будет 30 лет, одно из старейших учебных заведений христианских в России постсоветской. И здесь есть возможность уже взрослым людям, уже имеющим высшее образование, получить также образование в сфере христианской культурологии, в сфере богословия и даже в сфере философии. Поэтому мы можем сегодня быть образованными христианами, женщинами. И спасибо и преподавателям Института богословия и философии в том числе. О книге «Иисус и женщина» и роль женщин в общине Иисуса в первоначальном христианстве Ричарда Бокома я, Марина Лобанова, беседовала с преподавателем Института богословия и философии, как всегда, Ксен Андреевич Махлак, и принес, посоветовал нам эту интересную книгу. А кто хочет поинтересоваться обучением в Институте богословия и философии, заходите на сайт ebif.ru. И обращаю внимание на интервью с ректором Института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым. Интервью размещено на сайте Радио Град Петров, озаглавлено «Что такое культурология?». А эту передачу вы можете прослушать в группе «Книжное обозрение» на Радио Град Петров ВКонтакте. Будем благодарны за ваши лайки и репосты. Это позволяет делать нашу аудиторию больше, шире и привлекать к темам, которые мы поднимаем, больший круг слушателей. Поэтому, пожалуйста, не скупитесь. Лайк, репост – это очень важно. Это ваш вклад, ваше пожертвование в эту тему и в развитие, в продвижение радио «Град Петров», особенно среди молодого поколения. А в следующей передаче поговорим о книге «Христианство и страх». Всего доброго, до свидания.